Брюс с товарищами объявил об этом указе Лиленштету, и тот дал знать об нем в Стокгольм. 6 сентября Лиленштет объявил русским уполномоченным, что получил указ из Стокгольма. Королева объявляет, что в последних условиях своих довольно показала свое желание к миру, ибо хотела сделать знатные, чрезвычайно для нее чувствительные уступки. Но царское величество принять их не хочет и велел объявить, что если в 3 недели предложенный им ультиматум принят не будет, то его уполномоченные имеют указ ехать с Соландских островов. Поэтому и королева приказывает своему уполномоченному барону Лиленштету ехать с островов и порвать конгресс. Русские уполномоченные отвечали, что им ничего более не остается, как готовиться к отъезду. Так кончился Оландский конгресс. С 1716 года дипломатическая война велась между русским царем и английским королем. И Швеции надобно было выбирать между ними. Под влиянием Гёрца Карл XII склонялся к миру и союзу с Россией. По смерти Карла новое правительство, естественно, склонилось на сторону Англии. Летом 1719 года посланники короля Георга, английские и ганноверские, заключили мир с Швецией, которая уступила Ганноверу Бремен и Верден. Следствием этого мира было порвание Оландского конгресса. Но Швеция одна была не в состоянии воевать с Россией, ей нужно было помочь. Георг не мог оказать деятельной, непосредственной помощи, потому что не мог заставить Англию объявить войну России. Ему оставалось поднимать против царя другие государства, вследствие чего дипломатическая борьба загорелась с новой силой и далеко оставила за собой борьбу военную. Сильно велась она в Вене, где была удобная почва. Дело царевича Алексея произвело снова охлаждение между царем и цесарем. А с другой стороны, покушение Испании возвратить себе прежние владения в Италии заставляли императора сближаться с Англией, заискивать у ее короля. В январе 1718 года Абрам Веселовский дал знать из Вены, что цесарь велел президенту Рейсгофрата, графу Виндишгрецу, тайно внушить ганноверскому посланнику, какую услугу король Георг окажет императору и всей империи, если заключит отдельный мир с Швецией. Император сильно опасается отдельного мира России и Швеции, потому что тогда произойдет большое смятение в империи, и герцог Мекленбургский прислужится своими войсками шведскому королю. В марте Веселовский объявил императору о лишении царевича Алексея наследства и о назначении наследником царевича Петра Петровича. Император отвечал: «Мы царю, вашему государю, за сообщение нового определения очень обязаны и надеемся, что он сам всего лучше может знать, кто полезнее ему и государству его быть может». Неприятности только начинались. В апреле Веселовский явился к императору с жалобою на резидента при русском дворе Плеера, который сообщил своему двору ложные известия, оскорбительные для особы царя. Веселовский просил, чтоб Плеер был немедленно отозван и на его место был прислан другой. Через несколько времени опять является Веселовский к императору и рассказывает, как в бытность царевича в Неаполе присылал к нему вице-канцлер граф Шонборн своего секретаря с требованием, чтобы царевич написал письмо к сенаторам и архиереям, что он и сделал против воли. И письма эти находятся у вице-канцлера. Так чтоб цесарское величество по всегдашней дружбе и склонности к царскому величеству приказал эти письма отдать ему, Веселовскому. Император отвечал с удивлением, что он никогда не приказывал вице-канцлеру требовать от царевича подобных писем, и без указа он этого сделать не мог. Веселовский отправился к принцу Евгению, графу Цинцендорфу. Те повторяли слова императора. Веселовский возражал, что царевичу не для чего затевать басней. Обещали поэтому и Плеерову делу иметь особую министерскую конференцию и начали тянуть время. Веселовский жаловался принцу Евгению, что так долго не хотят решить такого перед всем светом праведного дела. Принц отвечал: «Как может царское величество ставить вину резиденту Плееру, что он доносил своему государю слышанное им от людей известие? Народное право тут не нарушено, и не видно, что Плеер имел какие сношения с подданными царского величества». «Из донесения видно, — говорил Веселовский, — что либо он все это выдумал для ослабления дружбы царского величества с императором, либо имел сообщение с преступными подданными царского величества, которые ему сообщили такие ведомости в ущерб славе и интересу государя своего». Видя, что принц Евгений продолжает защищать Плеера, Веселовский объявил, что если император не отзовет Плеера, то царь принужден будет сам выслать его из России. Евгений с немалым фукованием, раздражением, сказал, что донесет об этом императору. Это доношение оставалось без последствий, несмотря на сильное старание резидента получить скорейшее решение. Он объявил министрам, что в такой медленности царь увидит знак нерасположения императора к себе. «Император, — отвечали министры, — всегда желал сохранять дружбу с царским величеством. А как царское величество с нами поступает, мы это узнали под рукою». «Скажите, что такое вы узнали?» — спросил Веселовский. Но министры уклонились от ответа. Между тем резидент проведал о сношениях польского короля с Венским двором. Представлены были два мемуара. В первом Август II жаловался, что Польша постоянно подвергается насилиям и обидам со стороны царя, и, не будучи в состоянии противиться собственными войсками, а саксонских в Польшу впускать не хотят, прибегает к императору с просьбой, чтобы он принял меры к отвращению этого зла. Он, король Август, получил известие, что царь намерен выдать племянницу свою, овдовевшую герцогиню Курлянскую, за претендента Стюарта, и доставить ему польский престол по смерти его Августа. А какой произойдет вред цесарю и другим соседним державам, когда Польша почти что соединена будет с Россией, о том сам цесарь может рассудить. Во втором мемуаре Август объявляет, что царь ведет переговоры об отдельном мире Швецию, и хотя обнадеживает его, Августа, что без общего согласия мира не заключит, но он ему не верит, и просит императора убедить английского короля, чтоб тот, когда будет заключать отдельный мир Швецию, включил в свой договор и польского короля. Император послал об этом указ к посланнику своему в Лондон, и английский король обещал исполнить желание императора. Наконец, в мае месяце принц Евгений объявил Веселовскому, что император из присланной копии Плеерова донесения не может усмотреть ничего, что было бы противно международному праву, или чтобы его резидент имел сообщение с царскими подданными, но что он доносил все слышанное, исполняя свою обязанность. Поэтому император не должен его отзывать и не хочет допустить, чтобы иностранная держава принуждала его переменять своих министров, ибо одна держава не может предписывать законы другой. Что же касается трех писем царевича Алексея, то вице-канцлер был спрошен перед всеми министрами, и обнаружилось, что царевич сам эти письма прислал к вице-канцлеру для отсылки в Польшу. Но письма не отправлены, оставлены здесь, из чего можно видеть доброе расположение императора к царскому величеству. Тут принц Евгений показал Веселовскому издали три запечатанные письма. Веселовский заметил, что такой ответ императора будет очень неприятен царю, который не может вперед с полной откровенностью сноситься с плеером, и доброе согласие между двумя дворами не может быть поддержано таким лицом. Принц отвечал, что другого решения со стороны императора не будет. Веселовский просил, чтобы отдали ему письма царевича, и в том получил отказ. Щонборн именем императора объяснил Веселовскому, что плеер не будет отозван, а если будет выслан силою, в таком случае император уже знает, что делать. Сам император сказал резиденту: «Мы надеемся, что об отозвании плеера министры наши вам уже нашу резолюцию объявили, и о трех письмах прикажем вам дать ответ вскоре». Потом Щонборн показал Веселовскому одно письмо царевича, и когда тот спросил, почему показано одно письмо, а не все три, отвечал со смехом: «Я других не знаю». Поведение Венского двора объяснялось известиями Веселовского в июле месяце, что с турками у Австрии заключен выгодный мир, и что император отправляет в Польшу чрезвычайного посла возбуждать Речь Посполитую против пребывания русских войск в Польше, что император уговорился с королем Августом не только вытеснить русские войска из Польши, но добиться того, чтобы вперед они ни под каким предлогом туда не входили без позволения цесарского и Речи Посполитой. Для этого и для северных дел положено отправить 25 тысяч войска в Силезию и Богемию на границе и, смотря по состоянию дел, прибавить еще 10 тысяч. Главное намерение Венского двора состоит в том, чтобы поддержать возложенное на Ганновер поручение заставить герцога Мекленбургского выслать русские войска из своих владений, помирить герцога с дворянством его на условиях, требуемых последним как правым, и городок Росток привести в прежние отношения к герцогу. Кроме того, Венский двор опасается короля прусского, зная, что он очень склонен к России. Боятся, что если состоится мир между Россией и Швецией, то прусский король соединит свои войска с шведскими. Уверены, что Карл XII по заключении мира с Россией высадится у Данцига, вступит в Германию и будет война за веру протестантскую, потому что после несчастья шведского короля под Полтавою в австрийских владениях начали притеснять протестантов, и теперь представления шведского резидента на этот счет отстранены. В Вене боятся также русских войск, которые стоят в Польше. Боятся, что если 3000 русских войск, стоящие в Мекленбурге, будут оттуда вытеснены, то царь отомстит за это и за неприятности по делу царевича впадением в Силезию. Когда датский посланник заметил одному австрийскому министру: «Чего вам бояться вторжения русских войск в Силезию? Теперь у вас мир с турками, и вы можете сейчас же отправить значительный корпус войска и вытеснить русских», то австриец отвечал: «Правда. Только пока цесарские войска туда отправятся, русские, между тем, сделают то же в Силезии, что делали в Польше и Мекленбурге. Побравши все с собою, уйдут и усы оботрут. Где потом искать удовлетворение? Россия с нами не граничит, а начинать войну с нашим интересом не сходно». Наконец, с австрийской стороны сделан был запрос Порте. Для чего она терпит пребывание русских войск в Польше, когда это запрещено последним договором ее с Россией? В начале августа приехал в Вену генерал-адъютант барон Левенвольд, которому в Петербурге дан был наказ представить Венскому двору постоянное желание царя заключить с ним союз, но все предложения об этом с русской стороны до сих пор остаются напрасными. Видя это, царь заключил союзный договор с Францией, но и тут, когда французское правительство требовало, чтобы Россия при нарушении Утрехтского и Баденского договоров обязалась помогать Франции войском за субсидию, то царь не согласился вступить в это обязательство, не желая сделать что-нибудь противное цесарю. Царь надеется, что цесарь, усмотря такие его доброжелательные поступки, перестанет верить ложным и неосновательным внушениям насчет России. Царь не имел никогда никакого намерения вмешиваться в имперские дела и приобрести владения в империи, как разглашают недоброжелательные люди. Это ясно из того, что, имея в руках Штетин, отдал его в посессию королю прусскому. Легко мог получить Висмар и Штральзунд, но никогда их не домогался. Вступился за герцога Мекленбургского, зная, что его преследуют по письмам барона Бернсторфа, мекленбургского дворянина, который извлекает для себя большие выгоды из ссор между герцогом и его дворянством. Все ложные против России внушения происходят от ганноверского двора. Цесарь недоволен манифестом царским о царевиче Алексее, где сказано, что цесарь склонил царевича к выезду из своих земель. Но, во-первых, это правда. Во-вторых, манифест издан только для подданных царского величества, а потом напечатан на иностранных языках иноземными министрами, в чем русское правительство не виновато. С польской стороны делаются внушения, будто царь выдает племянницу свою за претендента, но это явная ложь. По просьбам польского короля царь сговорил было эту племянницу свою за герцога Вейсенфельского. Но так как это дело от них разными штуками промедлено, то царь заблагорассудил сговорить племянницу за родственника короля прусского, старшего сына марграфа Филиппа. Русские войска не выходят из польских владений потому, что жители Данцика обещали пресечь всякие сношения с шведами и действовать против них, что должен был им приказать сделать государь их, король польский. Но он до сих пор не сделал на этот счет никакого распоряжения, и потому царь приказал князю Репнину с его дивизией оставаться в Польше до тех пор, пока жители Данцига исполнят свое обещание. Тем более, что из многих мест получаются ведомости о намерении короля шведского высадиться у Данцига. Левенвольд должен поступать, смотря по тамошним делам, по совету Веселовского, но должен остерегаться, чтобы не показать со стороны царского величества боязни или унижения, а стараться только об искоренении враждебных внушений и добиться отозвания Плеера. На первой аудиенции император сказал Левенвольду: «Мы его любви, царю, вашему государю, за обнадеживание в дружбе очень благодарны, чего и с нашей стороны себе надеяться может. Что же касается резидента нашего Плеера, то мы, рассмотря его поведение и поступок, удовольствуем в том его любовь, царя». Прошел август, сентябрь. Удовольствия не было, ждали верных известий о ходе Оландского конгресса. А между тем прусский король, испугавшись, что Австрия с торжеством вышла из турецкой войны, прислал в Вену министра своего Книпгаузена поздравить цесаря с блестящим миром и внушить, что король его собирает большое войско только для собственной защиты, к пользе империи и на службу цесарского величества.